ברסואן שואל, איך אנחנו יודעים,
как мы знаем, что наше поколение пришло к времени Машиаха, что мы можем нашим усилием раскрыть Творца, раскрыть высший мир, жить в двух мирах, раскрыть силу, которая называется Машиах, которая тянет нас из этого мира в духовный мир. Как мы знаем, что пришло время? Откуда? В соответствии с чем в нашем мире мы можем видеть признаки? И говорит, что признак этого в том, что мы удостоились, Бааль Сулам говорит, что мы удостоились комментария книги
Зор.
С того дня, как была написана книга Зор, она же была спрятана. И было много проблем с ней. Книга была пропала, потом нашли ее через несколько сот лет. Как части, в которые заворачивали продукты на рынке. Один каббалист, даже его имя не называют. Сидел дома. Его жена пришла с рынка. Это было несколько сот лет после того, как пропала книга Зоар. И он случайно так увидел, что она принесла такие листочки пергамента, а на них что-то написано было. Он начал читать и увидел, что это каббалистический текст. Он-то понял, что это каббалистический текст. И тогда он хватает жену и говорит, где это, что это? Он говорит, там, на рынке. Купил. Он сразу же побежал на рынок, схватил этого продавца, а продавец-то говорит, ничего я не знаю, ну что такого-то? В общем-то, он пришел в какое-то такое место и нашел там скрытым образом лежат много-много страниц, и отсюда у нас есть Зор сегодняшний. И мы видим, что книга Зор с комментарием Сулам, я это изучал, когда был это еще 21 том. Сейчас это все собрали в 10 томов. С комментарием Сулама. А без комментария Сулама это немного. Это может быть. А в трех томах могло бы быть, чтобы вся книга была. Но главным образом книга Зоар, в принципе, была очень большой. Книга Зоар у нас, то, что есть, это Зоар на пять книг Торы. Но Зор — это комментарий на Тору, только написан на языке Каббалы, о том, что в Торе написано на языке сказаний. А Тора тоже написана о высшем мире. Она ведь не рассказывает о том, что происходит в нашем мире, рассказывает нам о высших мирах. И только, поэтому называется святой. А святым называется отделенное. Когда мы, скажем, говорят о женщине, о жене, ты теперь посвящаешься мне. То есть святым называется отделяющимся. И поэтому Тора говорит о духовном мире, не нашем мире, не о географии, не об истории. И также наука Каббала, книга Зор тоже говорит об этом. Поэтому нет ничего в наших святых книгах, если бы говорило что-то о нашем мире, хоть что-то. То есть, когда говорится сегодня, если бы, что в нашем мире нет никакого свободного выбора и возможности выхода из нашего мира, то выйти из нашего мира — это то, что мы должны. И об этом дает нам несколько советов каббалисты. Соединиться в группу, и когда мы в группе объединяемся, изучать каббалистические тексты. Почему изучать каббалистические тексты? Потому что там рассказывается нам о высшем мире. Если мы в группе объединяемся и хотим достичь высшего мира, то мы читаем о том мире и оттуда привлекаем силы, привлекаем особое свечение, которое нас поднимает. И в мере нашего стремления прийти к духовному миру, в этой мере проявляется свет, возвращающий к источнику, и нас вытягивает. Это то, что каббалистические тексты и должны делать. И другие тексты святые. Только нам каббалисты объясняют, что все те тексты, которые написаны, у них есть разная сила, чтобы дать нам силу, свет, возвращающий к источнику, высший свет, который бы нас поднял. И самый сильный свет — это в текстах каббалистических, которые написаны на каббалистическом языке. И из всех текстов, которые написаны на языке Каббалы, самая большая сила, которая вернет нас наверх, к нашему корню, осознанно откроет нам глаза и откроет нам высший мир, это в книге Зоар. Поэтому после того, как была раскрыта книга Зоар тем неизвестным каббалистам, это было примерно в 6 или 7 веке нашей эры. Книга Зоар уже была раскрыта. А потом передали ее каббалисты от одного к другому, из поколения в поколение, так что это только среди них было известно об этой книге, пока это не попало к очень большому каббалисту, колоссальному, которого звали Моше де Леон. Он жил в Испании, где-то в 11 веке. Он умер, жена осталась без средств, без денег, и продала его библиотеку. Ну, книги-то тогда были очень дорогие. Каждая книга дорогая, стоила много денег. В общем-то, и она продала все то, что было у Моше де Леона. То есть она продала книги, продал также и книгу Зоар. И с тех пор книга Зоар стала известной. И получили очень много людей, не только евреев, и евреи тоже. И, в общем-то, это привело к большому развитию и философии, и других направлений. Но все-таки никто не понимал в ней ничего, кроме тех каббалистов, которые с поколения в поколение передавали ключ к тому, как читать, как использовать книгу Зоар, то есть как привлекать с помощью нее свет, возвращающий к источнику. И когда этот свет воздействует на человека и поднимает его в осознание, в понимание того, что написано, книга Зоар становится вместо какого-то чудодейственного средства просто книгой инструкций, инструкции, ведущей в духовном мире. И когда я читаю, я выполняю действия. То, что там написано, я выполняю действия. То, что там написано, я вижу перед собой. Потому что то, что там написано, становится просто открыто передо мной. И тогда я знаю, где я нахожусь. Это называется «душа человека будет его учить». То есть моя душа, я в ней чувствую историю Зоара и продвигаюсь вместе с тем, что написано, эта история. И таков рассказ. Такова история. До последнего времени. То есть, в общем-то, книга Зоар была известна единицам. И поэтому говорит Бааль Сулам, что когда в него облачилась душа Ари, он удостоился того, что мог написать комментарий Сулям на книгу Зоар. не только потому, что облачилась в него душа Арии, потому что та самая душа облачается всех этих особых людей. Адам, Авраам, Моше,
Раби
Шимон бар Йохай, Ари, Бальсулям, но именно как раз потому, что поколение, наше поколение, это поколение Машиаха. То есть та высшая сила, тот свет, возвращающий к источнику, высший свет, окружающий свет, который посредством этой книги, книги Зор, использование ею, приходит к нам. И называется поколением Машеха, потому что может повлиять на массы и потянуть всех их, не как особых, исключительных личностей, как в предыдущих поколениях, но массы может поднять в осознании духовного мира ту самую духовную жизнь. Так, что мы не почувствуем эту материальную жизнь как что-то такое особое. Как мы не обращаем внимания, не чувствуем, скажем, уровень растительный в нашем теле, которое относится к животному уровню. Наше тело относится к животному уровню. А скажем, у нас ногти, волосы относятся к растительному. У меня нет проблем их стричь. И я не чувствую здесь боли, потому что я-то животное, а это растительное. Если мы поднимемся на ступень выше животного, на ступень человека, это называется приобретается душа, и в ней ощущается реальность, то тогда я не чувствую уровень животного. Но как с уровня животного я не чувствую уровня растительного. И тогда вот это животное может и умереть, но я не чувствую в этом никакой потери, не более того, как я постриг ногти или волосы. Вот так. Поэтому Тора называется тем, что поднимает нас на уровень души. И это освобождение от ангела смерти, когда мы поднимаем себя над смертью, смертью нашего тела. И не чувствуем, что он потерян. И когда я спрашивал своего учителя, когда я был еще молодой рядом с ним, как это такое может быть? Но он говорит, ну, как будто бы ты снимаешь рубашку вечером и бросаешь ее в стирку. Так же ты оставляешь свое тело, да и все на этом. Ты это, ты, а тело это так, ну, выбросил, да и все. Так вот, на самом деле, к этому мы должны прийти, но к этому мы должны прийти гораздо большему, чем это, но хотя бы вот это, то, что мы можем понять с помощью книги Зор. И кроме этого, еще на ступени, в которых мы чувствуем реальность, вечную, высшую, совершенную, когда все мы связаны вместе в едином механизме, который называется Малхут бесконечности, и мы видим от края мира до края. И это все перед нами. И все зависит от того, как мы будем правильно пользоваться этой силой, Зор. Бааль Сулам говорит, что если мы будем пользоваться ею правильно, нет никаких проблем. Мяч на нашей стороне. Все зависит от нас. И поэтому жаль, если мы можем подняться на такой высокий, прекрасный уровень, и мы это все пропустим. Что нам надо для этого? Две вещи. Работать в группе, как та же самая группа Раби Шимона и его ученики. Их было 10 человек. Каждый был представителем определенной сферы, от Кетера до Малхут. И поэтому они смогли написать книгу Зор, потому что достигли этих 10 сферот самого высокого уровня. Поэтому они выразили в книге Зор все ступени лестницы, все 125 ступеней. Но эти вещи были непонятны, пока не пришел Бааль Сулам. Он нам выстроил комментарий Сулям таким образом, что мы можем подойти к книге. То есть мы можем войти в нее, мы можем притянуть с помощью нее те света, которые нас исправляют. В принципе, та самая тенденция развития имеет место и в нашем мире. Даже в малых детях, которые хотят развиваться, они ведь тоже стремятся быть взрослыми. И этим привлекают на себя свет. Но мы не знаем, что они привлекают. Мы это не видим. Это находится в поле сил природы. Они привлекают силу с более высокой ступени. К чему стремится человек, оттуда он получает свечение. Так это работает. Так же у нас. Поэтому мы должны стараться быть чем-то подобными группе Раби Шимона, но в чем-то. Ну, понятно, что мы не можем быть такими, как они. Но нужно хотеть этого. Как маленький ребенок за всех сил хочет быть взрослым. Неважно ему, что он не может. Он старается. И мы должны постараться быть такими. Это одно. А второе, изучить книгу Зор, то, что они написали, потому что написали их ее для нас. И в Зоре написано, что после 2000 лет раскроется эта наука также и во время страданий, и люди должны будут пользоваться ею. Говорится о нашем поколении. И тогда мы будем наслаждаться этим великолепием света Зор. Это огромный свет. Это свет, который приходит из Рош Мир Ацилут, из конечного исправления. И оттуда, когда он светит, мы можем исправлять каждого и всех нас вместе. И для этого света нет никаких проблем. Он создал нас. Он создал нас отпечатком себя, противоположными ему. Если мы, ну вот как отпечаток, то, что произошло в нас от Него, если мы стремимся к Нему, то Он как раз действует на каждого, когда мы находимся вот так вот во всех, во всем этом, во всей этой форме отпечатка Его. Мы как раз получаем от Него каждый ту самую силу в том виде, в том самом процессе причинно-следственном, то, как мы должны меняться. И тогда у нас нет никаких проблем, только стремиться в группе, уподобиться группе Раби Шимона и читать то, что они написали. Не важно, что мы там понимаем, не понимаем, это вообще не имеет отношения к продвижению. Не отличник Зубрила продвигается, учится. Но только если мы хотим быть как та самая группа, этого достаточно. А после этого мы, когда начнем продвигаться, то все больше и больше мы поймем, что же есть в книге Зор, о чем она нам рассказывает. Как я вам уже сказал, что мы хотим после конгресса сразу же начать изучать предисловие книги Зор Раби Шимона, но в статье то, что называется «Ночь невесты», когда говорится о нашем состоянии в преддверии окончательного исправления. Есть в книге Зор много частей. Но, как я уже говорил, в начале было написано как комментарий на 5 книг Торы. И все пророки, и тексты. Там было все. Но в сравнении с тем, что у нас есть сегодня, может быть, у нас сегодня есть только 10-я, 15-я часть. 20-й из того, что было написано. Может быть, можно думать, что мы что-то потеряли. Нет, нет. Мы верим в высшее управление, что то, что происходит, так и должно происходить. И то, что попало к нам, то и должно было попасть. Если мы будем правильно пользоваться, нам этого достаточно. И на самом деле нет никаких проблем. Может быть, мне достаточно использовать книгу «Зор» только, ну, несколько страниц. И уже с посредством того, что я все время бы читал и повторял, я бы достиг своей духовной реализации. Нет проблем. Но мы все-таки читаем всю книгу, все, что нам дано. Раз уж это дошло до нас, попало к нам в руки, так мы читаем всю книгу от начала и до конца, и так мы вместе с вами продвигаемся. Поэтому мы так долго учились в нашей группе, ну, с момента, как она была создана, и примерно до год назад мы не изучали Зор. Так иногда читали, потому что мы не были готовы к этому. И только год назад примерно мы начали изучать. То есть пришло время. То есть центральная группа достигла состояния, когда она уже может, и если группа, некоторое ядро уже готово, то к нему могут присоединиться, да, практически уже все, неважно сколько. Потому что таков принцип во всем человечестве, что все строится в соответствии с пирамидой. И если есть группа, в которой может быть главой вершины пирамиды, то через это мы можем найти связь, контакт со светом, возвращающим к источнику. Все могут подсоединиться, потому что все более базовые части пирамиды тоже могут пользоваться и получать через ту самую группу силу, возвращающую к источнику. Поэтому сегодня перед нами книга, и мы ее изучаем. Изучаем каждое утро. Ну, как вы знаете, примерно 45 минут. У нас нет особо много времени, потому что у нас есть еще обязательства относительно многих людей, которые находятся во всем мире. Мы также должны изучать, хотя мы уже себе-то и не, для себя и не нужно изучать статьи Барит-Сулама и снова разъяснять все эти статьи. Дарование Торы, поручительство, свобода воли. И еще статья «Мир». Ну, вы знаете, есть так, 20, более 20 статей. Письма Рабаша, Бальсуляма. Хотя уже много из этого, мы бы уж не особо повторяли это, возвращались к этому. Но именно потому, что есть у нас так много людей, которые присоединяются сейчас. У нас есть примерно 2000 человек, скажем, здесь на конгрессе, которые практически первый раз сюда пришли. Новички. И поэтому мы очень рады, и это, в общем-то, такая приятная обязанность, когда мы должны повторять и возвращаться к тому материалу, который больше подходит новичкам. Но Зор подходит всем. Поэтому я очень советую во всех наших уроках, когда мы учимся, все-таки, ну, хоть полчаса в день, 20 минут в день. Все-таки, послушайте что-то из Зора. Потому что нет лучшей, более чистой силы, более очищающей, поднимающей, очищающей душу, как вот этот вот источник. Свет оттуда приходит в таком виде, но в таком чистом и напрямую к человеку, что не надо больше ничего. Хотя вначале мы не понимаем ничего из того, что читаем, но постепенно, потом, начинаем чувствовать. Не понимать умом, но чувствовать, как это работает.
Сейчас мы прочитаем.
Ну, давай, поэтому пойдем дальше.
Прочитаем 14 отрывок из главы Вешалах. Это называется «Рассечение конечного моря и лань, которая должна родить». Из главы Вешалах.
В
час, когда Исраэль расположились станом у моря, они увидели огромное скопище, несметное полчище, множество станов наверху и внизу, и все они сомкнулись, чтобы обрушиться на Исраэль. Взмолились Исраэль из теснины своей. В это время Исраэль увидели бедствие со всех сторон. Море с его вздымающимися волнами встало перед ними, а за их спиной все эти бесчисленные полчища и станы египтян, а над ними множество обвинителей. Начали они взывать к Творцу. Пункт 182. Сказал Раби Шимон: «Есть лань на земле, и многое делает для нее Творец. В час, когда она возносит крик, слышит Творец о беде ее и принимает голос ее. И когда мир нуждается в милосердии от воды, она подает голоса, и Творец слышит голос ее. И тогда проявляет Творец милосердие к миру, как сказано, как лань стремится к потокам вод». И когда должна она родить, она закрыта со всех сторон и опускает голову между коленей своих и кричит, вознося голоса, и Творец проявляет милосердие к ней и посылает к ней змея, жалящего в детородное место ее и раскрывающего его, и он разрывает ей это место, и тотчас родит она.
Но вот эта лань — это общий малхут, ацелут. Так она называется, лань. И она должна рожать души. И тогда приходят змеи, желание получать наше эго, и ударяет по ней. И тогда души, то есть малхут мира ацелут, рожает эти души. Мы видим эту прекрасную историю, Зор, да и вообще вся, весь Зор полон таких описаний. Очень и очень, но мы не знаем, как это все воспринять, пока человек не чувствует, о чем говорится. Так работает Зор. При этом вот в этой истории интересно, что здесь мы видим, что без змея, без нашего эгоизма мы не могли бы родиться. Да и всегда мы еще будем это изучать. И чем больше мы будем заниматься исправлением наших душ, у нас нет выбора. Мы должны будем этим заниматься. Не только мы, весь мир. И мы увидим, как то самое наше эго, который все время нас тормозит, цепляется за нас, не дает нам продвигаться, усыпляет нас, дает нам какое-то ощущение пренебрежения. Ну да, вы знаете, но в соответствии с всеми этими признаками. Но вот человек как бы хочет подняться, чуть-чуть впечатлиться, а оно его останавливает, тянет его назад. Насколько эти вещи нам на пользу? Насколько эти силы, которые как будто бы нас тормозят, они нас не тормозят. Они дают нам возможность увидеть, где мы должны еще добавить сил, чтобы пройти махсом. Если я вижу, что вот здесь я, скажем, пренебрегаю товарищами, здесь конгрессом, а здесь я пренебрегаю учебой, здесь мне это все неинтересно и неважно. Все эти мелочи, если сам я не буду пренебрегать эти, но обращу на это внимание, то как раз в тех самых местах, где эгоизм показывает мне мои слабости, когда меня опускают, с точки зрения духовной важности, если я добавлю там сил, я пройду. нет никаких проблем. Это называется помощь от противного. Это помощь от противного. Почему? Потому что показывает тем, что тянет меня назад, какова правильная форма. Противоположная, против него. Кроме того, мы должны понимать, как книга Зоар написана. Особым образом. Раби Шимон не написал там ни одного слова. Хотя мы говорим, что это Раби Шимон. Раби Шимон бар Йохай. Писал его ученик, Раби Аба. Раби Шимон говорил. Товарищи же тоже говорили между собой, а Раби Аба записывал. Почему? Потому что Раби Аба мог писать как бы таким тайным образом, таким образом облачать все эти вещи, чтобы понимали их только особые люди. Что это за особые люди? Потому что душа Раби Аба была из окружающего света. И поэтому он разъяснял то, о чем говорил Раби Шимон, таким образом, что только тех, у кого есть точка в сердце, которые хотят приблизиться к нему, то вот этот окружающий свет воздействовал на этого человека и приближал его к духовному. То есть Зоар написан таким образом. Да, Зоар — это вообще система. Это не книга. И они писали, каковы законы высшего мира. Как вот эта система между душами работает, как эти души могут связаться между собой больше или меньше, каким образом, в каком, чтобы раскрыть те или иные проявления Творца, света, которые будут перетекать между ними, потому что Творец называется общей жизненной силой, которая присутствует среди душ. Там есть свет, который проходит между душами, общий свет, Наранхай, так он называется, это пять видов светов. И общая сила, общий свет, вот это общее осознание, сознание, которое наполняет это пространство между душами, называется Творцом. Так вот, все эти вещи приходят к человеку, когда есть у него душа из окружающего света. Но вот как мы говорим на нашем языке, когда у него есть точка в сердце. И тогда такой человек, первое, стремится к духовному, и второе, он может с помощью книги Зоар начать притягивать на себя окружающие света. Но при условии, что находится в подобии, соответствии той группе, которая написала книгу Зоар, потому что они вместе, вы все, выразили ту духовную силу свою. Все вместе, 10 учеников, 10 товарищей, они сформировали эту связь между собой. Так что свет, который светит в них, называется Зоар, высшее свечение. Высший свет, особый свет, и тогда вот это высшее свечение воздействует на нас. Если мы стремимся, поэтому мы учимся в группе с намерением для того, чтобы достичь света, возвращающего к источнику, и так он приходит к нам. И поэтому написано, я вот здесь нашел, может быть, вы... Именно потому, что предстоит Израиль вкусить от древа жизни Зоар святой, выйдут они из изгнания. Есть много таких подобных. Но почитайте, почитайте о том, где говорится о восхвалении Зоар.
Рав Кук говорит, это первая цитата. Наступает время, которое обязывает умножить овладение внутренней Торой. Книга Зора, пробивающая новые пути, прокладывает в пустыне широкую дорогу через степь. Она и все ее плоды готовы раскрыть врата избавления. Вторая цитата из самой книги Зор, из главы Ваира. Когда придут дни Машиаха, даже малые дети в мире найдут тайны мудрости и познают через них окончание времен и расчеты избавления. И в это время она раскроется всем. И это, как написано, «Ибо тогда изменю я язык народов». Что значит «тогда»? Тогда, когда Кнессет Исраэль, в собрании Исраэля, восстанет из праха и поднимет ее Творец, и сказано «тогда изменю я язык народов», сделав его ясным, чтобы все назвали имя Творца и служили ему единодушно.
Когда мы начали учить, когда мы начали изучать книгу Зор, мы увидели, как это трудно. Прежде всего, сама книга написана на арамейском языке. Там очень много даже и латинских слов. Ну, потому что она была написана во времена, когда использовали и арамейский язык, и иврит, и греческий. Очень много слов на греческом. А трудно учить. И поэтому мы видели, что кроме небольшого количества людей сегодня, невозможно читать книгу Зор. Даже арамейский язык книги Зор, это не тот самый арамейский язык, который в Вавилонском Талмуде. Это то есть настолько, что люди, которые изучают, скажем, Гмару, Талмуд, то есть все святые книги на арамейском языке, то книга Зор не очень-то может им помочь, потому что там другой арамейский язык. И поэтому мы видели, почему вы не продвигаетесь вперед. И мы видели, что мы не можем продвинуться вперед относительно аудитории, потому что они не могут читать и пользоваться тем словом, которое возвращает к источнику. Так что, ну, хотя бы читать. Мы не говорим о понимании. Понимания тут нет, тут есть чудодейственные средства. Есть тут какой-то отрывок о чудодейственном средстве? Итак, девятая цитата говорит следующее. Язык книги Зор обладает особым действием на душу, даже если человек совершенно не понимает, что она говорит. Это подобно человеку, вошедшему в парфюмерную лавку, хотя ничего и не купил, все же вобрал в себя приятный аромат. Это Дегель Махане Эфраим, Моше Хаим.
Я не приобрел, не взял, не понял, но прошел рядом, прочитал, не поняв ни слова, и это на меня уже воздействует. Это уже воздействует, так это работает, потому что все писания каббалистов таковы. Ведь разве я понимаю в том, что я читаю, даже Талмуд Сефирот, или Птихакнут Каббала, или другие источники, если я читаю о мире, который я никогда не чувствовал и не видел, что я могу там понять? Я могу лишь представить вместо того мира какие-то свои иллюзии, которые меня еще больше ведут в заблуждение. Настолько, что я не понимаю вообще ничего. И действительно, так оно и есть. Лишь как чудодейственное средство каббалист нас обязует изучать каббалистические источники.
Да, есть еще. То, что касается чудодейственным свойств. Десятое. Изучение книги Зор очень способствует очищению святости души. И даже если человек не знает, что он произносит, совершает не множество ошибок, он дорог Творцу. На что это похоже? На ребенка, который ничего не знает, говорит полусловами, коверкая язык. Отец и мать смеются ему, радуются его голосу. Также сидящий в небесах смеется и радуется, когда у человека из Израиля появляется любовь к Торе, он желает учиться, но не обладает достаточным пониманием или некому обучить его, он учится, как умеет. Нет сомнений, что доставляет наслаждение Творцу и получает вознаграждение.
Поэтому мы обрабатываем книгу Зор, редактируем, чтобы она была понятна всем, чтобы каждый смог ее прочитать. Обычный иврит, кто читает на иврите, сейчас и переводится на другие языки, все могут извлечь из этого пользу. Еще одна цитата, может быть, и приступим к вопросам от этого.
Цитата из Зора или 155-й пункт из предисловия к Тас? Так, из предисловия к Талмуду Сферот, учение 10 сферот. Почему обязали каббалисты всех, каждого человека изучать науку каббала? Но в этом есть нечто особое, что, о чем надо рассказать. Потому что есть особая сила, неоценимая для тех, кто занимается наукой каббала. И хотя они не понимают то, что изучают, но из желания и стремления понять то, что изучают, возбуждают на себя окружающие света, окружающих душу.
Итак, все зависит только от устремления и желания, и ни от чего другого. Не следует впадать в уныние, еще немного устремления, еще немного желания, и это пройдет.
Вопрос. У кого есть вопросы, пожалуйста, подойдите к микрофону.
Вот книга, которая называется «Открываем Зоар». Это первая книга из серии «Для народа».
Так, пожалуйста. Итак, есть первый вопрос? Пожалуйста. Добрый вечер. Меня зовут Сара, я из Хайфы. Я новичок.
Что значит новенькая?
Но я 2 недели назад видел по телевизору. Да я сдвинуться не могла с места, несколько часов посмотрела. А сейчас я здесь. Ну, слава Богу. Вы использовали такой образ, ну, как тело, как одежда. И я хотела спросить, как Зоар относится ко сну?
Я рассматриваю физическое тело как одежду. Я скажу вам почему. Потому что мы будем с вами изучать, может быть, завтра это будет, да? У нас есть лекция восприятия реальности. Завтра вечером будет здесь лекция восприятия реальности. Я постараюсь объяснить и, может быть, немного дать это в ощущениях, что означает то, что мы видим. Мы с вами находимся вместе в таком особом сне, голограмма. Так, сон. Этот сон — это наша жизнь. И мы не знаем, что это сон. Затем, когда мы пробуждаемся от него, тогда мы чувствуем, что все это было как во сне. И то же самое, в том числе то, что мы сейчас говорим. Поэтому мы так и относимся к телу. Как наука каббала относится?
То есть как относится к снам? Сон, ко снам.
То, что мы видим во сне, это все следствие, результат нашей жизни. Нашей жизни. В этом мире. Есть люди, которые чувствуют, предчувствуют будущее. Прошлое, настоящее, будущее. В этом мире нет никакой проблемы. Можно это все узнать. Нет в этом ничего. Это не духовное. Это не духовное. Мы знаем, было цунами, 300 тысяч человек погибло во время цунами. Ни одно животное не присутствовало там. Все убежали. За 2 дня убежали в горы. Они пророки, предсказывают будущее. Это не сон. Они чувствуют заранее то, что произойдет. Эти вещи есть в природе, но мы потеряли к ним ощущения. Потерять эти ощущения, а животное нет. Так что такое сон? Все есть в природе, но прошлое, настоящее и будущее. Есть. Существует мнение, что мы можем знать прошлое, настоящее и будущее, и есть такие явления в мозгу. Когда мы идем спать, наш мозг, он производит работу, накапливает информацию, очищает, как компьютер. И мы чувствуем разного рода, в результате этих генераций, разные явления, которые мы воспринимаем как сон. Все зависит от того, как мы их воспринимаем. Я бы не советовал придавать им большое значение. Как правило, это те события, с которыми мы сталкивались в течение дня, но во время нашего бессознательного существования у этих всех данных есть возможность принимать различные иные формы, странные, которые не поддаются нашему контролю, но они проходят в виде каких-то неконтролируемых электрических потоков. Все это сон. Не следует на это обращать внимание, не следует. Да.
Добрый вечер, Рав, добрый вечер, Бней Барух. Меня зовут Игорь, я учусь в колледже Хадера. Прежде всего, я хочу выразить благодарность всему Бней Баруху за вообще всю эту подготовку. Я хотел бы прочитать небольшой отрывок Хаима Виталя из книги «Видеть хорошее». И знаешь, что человек должен заниматься четырьмя стадиями пардеса, тайной, раскрытием, пока все это не восполнит. И мы понимаем, и тайными. Мы находимся в другом состоянии. Мы много поколений прошло. Но все-таки я хочу знать, должны ли мы были проходить так много круговоротов, может быть, прочитать сначала простое толкование, потом намек, тайну, чтобы прийти к концу исправления.
Мы должны прийти к простому толкованию. Сейчас пока что мы изучаем тайну. Тайна называется, что я учу и не понимаю ничего. Для меня это тайна. После того, как это немного прояснится для меня, это станет намеком. После намека давайте сделаем так. Что такое? Почему не работает? Ну, что поделаешь. Короче говоря, у нас есть четыре мира. Я руками еще могу делать движение. Четыре мира. Над нами Асия, затем Ицера, Брия и Ацилут. Когда я изучаю сейчас, я изучаю вход в мир Асия. Я не понимаю пока что ничего. Это означает, что я изучаю тайну. Далее. После этого, когда я перехожу из мира Асия в более высокий мир, в мир Яцера, я буду изучать намек. Затем в мире Брия толкование, а в мире Ацилут — простое толкование. Простое толкование — это самая великая вещь. Все открыто, все просто, все ясно. Все света во всех килим в полной мере совершенной форме я вижу все. К простому толкованию нужно прийти. Для этого ты должен совершать круговорот или не должен совершать круговороты, но то, что наверняка нужно пройти все эти уровни. Мы не разделяем это на таким образом, что пятикнижие — это тайна, другие книги — это намек. Это неправильно. Пардес — четыре уровня. Это значит, что ты постигаешь не в каком стиле написана книга, а что ты постигаешь из духовности, из света, из Торы. Какой уровень ты постигаешь из этого? Либо для тебя это все, вся Тора говорит о духовном мире, о высшем мире. Либо для тебя это тайна, либо уже намек, толкование или даже простое толкование. Но простое толкование — это самое высокое. Пожалуйста.
Здравствуйте, Рав. Меня зовут Йонит. Я из Рамат-Гана. Я еще не отношусь ни к какой группе. Жду, чтобы мой маленький ребенок чуть подрос, и я смогу, в общем-то, вкладываться в группу. Мой вопрос. Как Зор относится к несовпадению в парах, в личной жизни?
В наши дни семейная жизнь — это большая проблема, поскольку наше поколение — это тот, кто в этом достиг успеха, это особенные люди. Я не вижу, что... Не слышу аплодисментов. Да, есть?
Лама?
Серьезно?
Анахну...
Мы такие большие эгоисты. Это мы последствия некой мутации. Ну, то, что мы есть. Особое поколение, очень испорченное поколение. Несовместимость в семейной жизни. Это, конечно, да, но не может быть иначе. Несовместимость в семейной жизни, и вы еще увидите, в следующем поколении будет еще хуже. Люди не смогут найти друг друга, кроме как при условии, что они приподнимутся над эгоизмом. Мы приходим к состоянию, что никто не сможет друг друга выносить рядом. А для чего? Зачем? Только те, которые в силу изучения науки Каббала придут к состоянию, что у них будет побуждение, необходимость, обязательство приподняться над эгоизмом и раскрыть Творца, при условии, согласно условию муж и жена и шхина между ними, те смогут найти себе супруга или супругу и достичь гармонии, иначе нет. Иначе нет. Я разговариваю с тысячами мужчин и женщин. Я слышу также и от женщин. Для чего нам выходить замуж? Я не хочу быть замужем. Я смотрю на них. Я не знаю, но так оно и есть. Эгоизм возрастает и не хотят. Я думаю, что изо дня в день, из года в год, это будет еще большая проблема. Мы не сможем здесь сделать ничего, лишь исправление. Люди думают, что они могут как-то там, но ничто не поможет. Только при условии, что есть какая-то более высокая цель, чем совместная жизнь, даже дети, более высокая цель. Тогда они смогут выносить друг друга, не просто выносить для того, чтобы достичь цели, полюбить друг друга. В той мере, в которой цель будет для них важна.
Асела ба. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Мне просто записочку принесли от группы многих товарищей, которые просят, чтобы мы спросили. Мы приближаемся к концу первого дня. В общем-то, после урока будет культурная программа. Мы изучали о свете, в силе, в книге группы. Зоар, который может сделать из нас группу. Как можно использовать этот вечер, который вот сейчас придет, культурная программа, для максимального духовного продвижения.
Я думаю, что сегодня мы получили много, очень много знаний. У нас никогда не было три урока. Когда-нибудь было три урока в день?
Да, мы начали на прошлом конгрессе.
Я не знаю, но сегодня я почувствовал, что это очень много, очень много. Вы меня просто выкрутили, выжили. Здесь есть какая-то тяжесть, я не знаю, вы как губка. Все такое, все, что исходит из меня, я чувствую, что оно исчезает, пропадает. Такое поглощение идет. Что нам не хватает, я скажу вам, что не хватает. Не хватает нам немного прорваться. Мы должны чуть-чуть сойти с ума, попрыгать, попеть, оттянуться. Это обязательно. Обязательно. Я бы пошел в разнос и вынес бы отсюда все столы и стулья. И просто вот так сделал бы танцы и все.
Тора
не может войти, кроме как в радости. Мы пока что испытываем некую тяжесть. Слишком тяжело мы все это воспринимаем. Нам нужно приподняться, дать нашему сердцу просто открытие. Открытие для души. Отбросить всю эту тяжесть. Быть легче. Это то, чего не хватает. Подобие свету, чтобы было. Хорошо? Ну, посмотрим на вас, какие вы. Вперед.
Yeah.